Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, коллеги.
Итак, 18-й пакет санкций, наверное, один из самых жестких. Там много разных ограничений. Вы послушали финал спича Ольги Романовой про РФПИ. Скажите, вот РФПИ в так называемом, не знаю, черном списке под санкциями. Что это значит для РФПИ с экономической точки зрения, ну и с политической тоже?
Да ничего не значит, потому что никакой роли он не играл никогда ни в каких экономических особо проектах. Ну, единственный раз, можно сказать, засветился в связи с вакциной «Спутник», и то это просто была коррупционная схема, на которой все очень хорошо нагрели руки, кто вокруг стоял. Для экономики и для каких-то процессов даже на европейском, даже на уровне арабских стран, это все, ну, такая капля в море, что просто будут заводить деньги через другую, как бы, структуру, но не через РФПИ, через что-то другое. Все равно деньги через него выводить будут. Эти деньги как выводятся? То есть, условно говоря, своим людям нужны какие-то аэродромы вне пределов России. Ну, какая-нибудь компания, которая продает что-нибудь такое и имеет маржу там 20%, и эта маржа оседает в карманах нужных чиновников Путина. Вот для чего существовал РФПИ. Ничего другого он не делал. И, соответственно, сейчас придумают какую-то другую штуку, которая будет выводить деньги из России с тем же успехом, чтобы они оседали в карманах нужных людей.
Да, хорошо, продолжим. В этом черном списке теперь танкеры теневого флота, 22 банка, нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Индии. Расскажите подробнее.
Вот это уже тепленькая пошла, что называется. Это очень хорошее решение Евросоюза. Если честно, я не ожидал. То есть, если вот послушать мои выступления предыдущие за последние недели, особенно когда Фицо там уперся рогом и не позволял ввести потолок на российскую нефть, я думал, все, не примет ничего путного Евросоюз, у меня не было никаких надежд, особенно с учетом того, что США не поддерживали потолок еще в рамках большой семерки. И тут вдруг Евросоюз просто нашел какие-то внутренние скрытые резервы и нанес два очень мощных удара. Первый удар – это Индия. Я считаю, что индийский министр нефти и газа как-то заранее узнал, что индийский завод будет внесен в списки санкционные, и сказал, да вообще не нужна нам российская нефть. Слушайте, мы, да, вот полномасштабное вторжение, всего 2% нефти получали из России. Сейчас что-то много очень стали получать. Но мы всегда готовы вернуться к прежней схеме, когда Россия вообще не играла никакой роли на нефтяном рынке Индии. Внимание, сейчас Индия покупает нефть примерно на 42 миллиарда долларов в год. Вот когда вы представляете себе бюджет России, когда вы себе представляете вообще все экспортные доходы, вот представьте яблоко, а потом половинку мысленно представьте от этого яблока. Так вот это Индия. На самом деле не Китай, который на втором месте, а Индия. И Евросоюз дал четко понять Индии, если вы хотите работать с Евросоюзом, отказывайтесь от российской нефти. Мы отказались, вы тоже должны отказаться. И вот этот удар это первый звоночек, вот нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Индии. Конечно, сейчас Роснефть его продаст, конечно, сейчас станет владельцем какая-нибудь компания из Арабских Эмиратов или из Шанхая, неважно. Запущен очень серьезный процесс выдавливания российской нефти из индийского, скажем, энергетического баланса. И что мы видим сейчас? Уже я прочитал аналитиков нефтяных, я думаю, вот насколько они покажут падение российских доходов на индийском рынке. Знаете, самое минимальное падение, которое там рисуют, это до 30 миллиардов долларов. То есть скостить 10 миллиардов долларов от российских доходов только на индийском направлении, это, знаете, надо постараться. То есть европейцы молодцы, они нанесли очень-очень больной удар, очень болевой удар. И это самый оптимистичный прогноз. Некоторые говорят, что вообще скоро российской нефти на индийском рынке не останется. Итак, это первая часть. Индия – отличный удар, очень болезненный. Второй удар – это снижение потолка. Вот здесь, еще раз повторю, у меня не было никаких надежд. И тут Евросоюз, конечно, ну, я не знаю, какие они скрытые резервы в себе нашли. Либо они действительно поняли, что нужно дожимать, либо они действительно поняли, что Трамп присоединится. Вот дальше выбирайте одну из двух версий. Я склоняюсь к тому, что они поняли, что Трамп их поддержит. Что Трамп в сентябре реально начнет давить нефтяной экспорт России. Потому что, ну, есть другие соображения. Трампу надо поддержать своих сланцевиков, которые, так скажем, сокращают сейчас запуск новых этих скважин. И, соответственно, нужно, чтобы российская нефть бы исчезла с рынка, тогда туда может хлынуть американская нефть. Например, да? Можно много привести аргументов, почему Трампу хорошо было бы ввести санкции против российского нефтяного экспорта. Но у меня такое ощущение, что Европа почувствовала сигнал, или какие-то есть внутренние договоренности под ковром, мы их не видим, но они осмелели и ввели не потолок, а плавающее отсечение, плавающую границу отсечения в виде 15% от среднерыночной цены за последние там, недели условно. Что это значит? Если на российскую нефть за последнее время контракты составляли там, 57-58 долларов, то они умножают это на 15%, да, получается там, ну, условно говоря, там, 9 долларов, например, скидка. От 58 отнимаем 9, получаем 49, да, то есть вот, вот 47, 49, 48, внимание, это ниже 50. Это то, что, опять же, я с начала года говорил. Ребята, давайте добьемся сначала, чтобы было ниже 50. Потому что ниже 50 – это уже падение ниже себестоимости добычи российской нефти. Для большинства компаний. Мы видим поголовные убытки у всех нефтяных компаний, хотя были в первое полугодие еще там у половины убытки. Мы увидим сокращение нефтяных доходов примерно еще там, процентов на 20-30. Я думаю, что к концу года нефтегазовые доходы при таком раскладе Российской Федерации бюджета будут сокращаться с 500 нынешних миллиардов примерно до 300 миллиардов рублей. То есть увеличение дефицита бюджета еще на 2-3 триллиона. Итого, резюме, санкции просто потрясающие. Б, я их не ожидал. С, так держать.
Все-таки, есть ли какие-то, как вам кажется, будут ли какие-то попытки у российской власти обходить эти санкции? Ну, в смысле, вот они же теневой флот придумали, там, не знаю, в крипте расплачиваются, ну, должны же что-то, какой-то ответ.
Еще раз, как текла нефть из России, так и будет течь. Ведь дело не в этом, поймите, невозможно российскую нефть убрать с мирового рынка. Вот невозможно пока. То есть, есть разные расчеты. Грубо говоря, российская нефть это 3-4 миллиона баррелей в сутки экспорта, то есть на мировых рынках. Есть еще внутреннее потребление, да, естественно, Россия очень много перерабатывает, сама потребляет нефти, но вот то, что она выкидывает на рынок, это критический объем. Мы сейчас не говорим про колебания, это может быть 5 триллионов, 6 триллионов, 2 триллиона, неважно. Вот 3-4 триллиона российских баррелей – это критический объем. Только сейчас ОПЕК плюс подошла к тому, чтобы высвободить дополнительно на рынок, выкинуть 2,2 миллиона баррелей в сутки. Итого, если ОПЕК плюс поднажмет, поднатужится и скинет еще 1,5-2 миллиона баррелей, ну, вопрос только, где они их возьмут. Ну, допустим, сейчас с учетом того, что цены сокращаются, не так легко выбрасывать новые объемы, наращивать добычу и так далее. Но резервы есть дешевой нефти. Ирак, Казахстан, Северная Африка, Южная Америка и так далее есть. И вот в этот момент, только в этот момент можно будет говорить о том, что Россия перестает присутствовать на внешнем рынке углеводородов. Но пока давайте не говорить о том, что мы лишим Путина нефтяных доходов. Невозможно это сделать, пока потребность российской нефти есть на мировом рынке. Другое дело, о чем мы все время говорим, о прекращении получения Путиным сверхдоходов от нефтяного экспорта. То есть задача Евросоюза, и я надеюсь, Трампа сентября, сократить эту маржу так, чтобы нефтяная промышленность просто выживала, ничего не давала бы ни Путину, ни в бюджет, но при этом не вызывала дефицита нефти на мировых рынках, понимаете? То есть нефть должна течь, просто на ней Путин не должен зарабатывать. Вот такой расчет.
Вам очень нравятся санкции нефтяные, а санкции против банков, против ВПК, они также хороши?
Но они не так убойны, что называется. Да? То есть понятно, что рано или поздно все банки откажутся без свифта. Ну, как бы, да, будут расплачиваться по каким-то кривым схемам. Есть разные межграничные там схемы расчетов с китайскими банками, с турецкими банками. Есть, естественно, криптовалюты. Есть много разных механизмов. Сам по себе свифт, ну, действительно, теперь уже не какая-то волшебная палочка. Другое дело, что это все вызывает очень серьезное увеличение стоимости внешнеторговых операций. То есть обслуживание внешнеторговых операций превращается просто вот в какой-то отдельный бизнес, который выкачивает соки из всей российской промышленности или те, кто импортом занимается, экспортом. Ну, когда у вас раньше расходы на совершение международной сделки доходили там до 3-5%, а теперь они могут достигать 15-20%. То есть заплатить всем посредникам, заплатить все комиссии, всем проводникам ваших платежей, получить гарантии под внешнеторговую сделку какую-то и так далее, и так далее. Вот это все просто делает бессмысленным многие виды бизнеса, связанные с экспортом и импортом. Плюс это, естественно, раскручивает инфляцию. Это делает менее конкурентоспособным любой российский товар на внешних рынках. То есть с этой точки зрения санкции по отключению свифта, они дают снижение конкурентоспособности российского экспорта и удорожание импорта, что приводит к дополнительным там, процентам инфляции. Да? Но, опять же, полностью уничтожить внешнюю торговлю России санкции на банки они не могут. Но поколебать устойчивость банковской системы, то сделать еще ее более уязвимой, а она и так шатается, и многие банки уже ведут переговоры с Центробанком о докапитализации, потому что денег нет в капиталах. Вот, ну, такая, знаете, курочка по зернышку, да, с этой стороны ободрали кусок шерсти, с этой стороны укусили. Ну, вот постепенно этот медведь и завалится, конечно, рано или поздно.
Давайте про банки еще продолжим разговор. Тут Bloomberg сообщил, что три российских системно значимых банка, какие пока не называются, рассматривают возможность обращения к ЦБ за помощью. Говорят, мол, много плохих кредитов. Вячеслав, напомните, что такое плохие кредиты? Будут ли российские власти, чтобы решить банковскую проблему, например, печатать деньги?
Да? Да, они никогда не переставали печатать, они все время печатают. И вопрос только сейчас побыстрее, завтра помедленнее. В любом случае, без эмиссии как бы им не обойтись. Что касается этих системно значимых банков, то как минимум два мне понятны. Это ВТБ и Россельхозбанк. Кто третий, я пока не понимаю. Но это тоже крупняк какой-то. Это значит, что действительно никогда они не получат тех денег, которые они навыдавали. Навыдавали они по указке государства же. То есть когда государство говорит, так, вот этим денег дайте, вот этим, ВПК, туда-сюда. И эти все предприятия, которым приказано выдать денег, они никогда эти деньги не возвращают. И здесь дело совсем не в ставке, как все говорят. Вот высокая ставка. Эти предприятия в принципе не могут обслуживать кредиты и вести бизнес, который позволяет им выплачивать кредиты. Даже по 12% годовых, даже по 14% годовых. Потому что это не бизнесы, это госкормушки, которые висят на бюджете, и пока деньги есть, они все прекрасно как-то свою неэффективность скрывают. Как только денег нет, вся их неэффективность, невозможность работать, неумение работать вылезает в виде невозврата кредитов. И этих невозвращенных кредитов сейчас там 1,5-2 триллиона рублей, которые реструктурируются, которые прощаются, превращаются в акции компаний на балансах банков. Да? Вместо денег возьмите акции, бумажки. Окей, берем. Вот. И в ближайшее время эта проблема разрастется примерно до 6-10 триллионов невозвращенных кредитов, плохих кредитов, да, включая ипотеку, включая потребительское кредитование, включая все-все-все. А Эльвира Сахибзадовна говорит, что вот у нас у банковской системы такая большая прибыль, что капитализации не понадобится банков. То есть не надо будет печатать фантики, чтобы им вкинуть в капитал эти деньги, чтобы они не упали. На самом деле, если у вас прибыль 3 триллиона рублей, а только за один год вырастает дыра в 6-10 триллионов рублей, понятно, что никакой прибыли не хватит. И рано или поздно, конечно, уже в этом году для трех вот этих банков, которые называют Bloomberg, в следующем году для всех остальных, Центробанк включит печатный станок и здравствуй, гиперинфляция.
Вячеслав, я хотела тут уточняющий вопрос задать, я не понимаю, детский вопрос. Нефть, судя по всему, будет падать, судя по санкциям, которые вам нравятся, и да, есть плохие кредиты, невозвратные кредиты, есть инфляция, есть печатание денег, а чё рубль такой дорогой?
Он следствие манипуляции Центробанка. Этот курс. Все банкиры и все аналитики, даже привластные, говорят, что курс выше 100. Почему у Центробанка он там ниже 80, это вопрос не ко мне, а к Центробанку. Но в ближайшее время, я теперь не называю точных сроков, я все время повторяю одно, девальвация неизбежна, девальвация будет. Ждите, товарищи, когда девальвация начнется, не забудьте прислать мне привет.
И лучше уж сразу купите валюту. Давайте поговорим об одной из самых проблемных отраслей в России. Угольная. Более 50 предприятий уже закрыты или на грани остановки. И простое сокращение. Это уже все давно, уже реально сегодняшнего дня. И, насколько я понимаю, по большому счету, чтобы преодолеть этот кризис, поможет только одна штука. Путин просто должен закончить войну в Украине. А без этого угольщики будут, как это называется, банкротиться с гораздо большей скоростью.
Закончить войну в Украине они начнут банкротиться с чуть меньшей скоростью. Угу. Застрелиться они перестанут банкротиться. Я говорю, Путину застрелиться лучше. Вот. И самый лучший вариант – это, конечно, смена режима полностью, демонтаж вот этого путинского авторитаризма, открытие себя Западу, миру, европейским рынком. И тогда угольная промышленность в России имеет шанс. Дорогие угольщики, обращаюсь к вам. Значит, два сценария. Первое – требовать закрытия вот этого проекта «Авантюра кровавая в Украине». Второе – это конец Путина, прям физический конец. И третье – это возвращение в Европу. Тогда у вас есть работа, тогда вы снова хорошо себя чувствуете, продаете уголь Германии, Австрии, Польше, там не знаю, кто его покупал раньше у вас в Европе. Соответственно, в противном случае это единственный вариант – пойти и погибнуть за 3 копейки в украинском где-нибудь поле.
Мне кажется, это не только к угольщикам. Да, давайте расширим ваше обращение.
Да, хорошо. Я разрешаю расширить и углубить.
Немного про ипотеку поговорим. Выдачи ипотечных кредитов сократились втрое за последние месяцы. Скажите, ну, возможно, это слишком общий или чуть-чуть даже наивный вопрос. Расскажите про причины и ждать ли нам отскок, а если нет, то вот строители, они же попадут тоже в большой кризис.
Смотрите, рынок жилья очень интересный рынок. Как только он начинает падать и начинается вот это затоваривание, борьба скидок. Ну вот я видел вчера рекламу, по-моему, из Питера, где 23% ездит скидка на самолет, ну то есть на квартиры компании «Самолет». И это все не имеет дна, пока экономика не излечивается. Именно экономика. Вспомним кризис 2008 года, 2009 на рынке жилья. Все помните, как упала недвижимость, как никто не покупал ни квартиры, ни дома. Все встало не потому, что было какое-то затоваривание, да, потому что экономический кризис. Вот жилищный кризис, он сейчас абсолютное следствие экономического кризиса. И не надо, опять же, мне говорить про высокую ставку, про ипотеку. Да? Снизить ипотеку до 14%. Что вы думаете, начнут с продажи квартир? Ничего подобного. В июне в 2 раза просели продажи квартир по договорам долевого участия. В 2 раза. В 2, внимание, раза. К июню 2024 года. Но ни один бизнес не может выживать при падении объемов продаж в 2 раза. Мне тут в комментариях приходят, пишут какие-то глупые вещи, типа, Вячеслав, а вы что, не знаете, что рентабельность у застройщиков 500%? Ребят, я сам был застройщиком. Я знаю, сколько рентабельность на каком виде жилья. Вот на том виде жилья, который занимается группа «Самолет», да, берете отчет группы «Самолет» и читаете. Вот их издержки, вот их продажи, вот обслуживание кредитов. И понимаете, что они уже в минусе. Они уже в минусе. Какие 500%? Поэтому финансовая дыра – это такая дыра, в которой можно падать бесконечно. Вот это очень похоже на то, что будет происходить с рынком жилья, даже с учетом того, что ипотека станет какая-то, ну там, более-менее доступная. Да? То есть вместо 25% будет, я, допустим, предположу, 18%. Ничего с рынком жилья хорошего не ожидается, поэтому люди, которые сейчас покупают, действительно рискуют оказаться с недостроенными домами в кармане, с неполученными квартирами. Как будет государство решать все это, посмотрим, но это пока не проглядывается, вот какая-то, знаете, остановка, замерли и дальше не падаем. Вот сейчас пока все очень грустно выглядит на рынке недвижимости.
Я все-таки про приземленное, про морковь.
Да. И про свеклу.
Давай. Про морковь и про свеклу. Внезапно они стали лидерами подражаниями в России, обогнав картофель. 62% с начала года. А что случилось? Борщевой набор вот этот знаменитый. Что вообще
происходит? Кризис сельского хозяйства. Кризис сельского хозяйства. Опять же, можно сколько угодно говорить, что я об этом твержу там, с начала года, что Россию ждет кризис продовольственный. Кризис продовольственный – это не значит, что вы не можете съесть свеклу или сварить борщ. Это значит, что ваш борщ стоит в 3 раза дороже, чем вчера. И раньше вы борщ могли варить раз в неделю, а теперь вы будете варить борщ раз в месяц. Вот и вся разница. И мне кажется, что вот в Беларуси уже запретили картошке дорожать, а магазинам отказываться от ее продажи. То есть в Беларуси додумались до того, чтобы штрафовать, наказывать магазины за отсутствие картофеля. Внимание, в Беларуси, слушаем каждое слово, в Беларуси будут штрафовать магазины за отсутствие картофеля. Я считаю, это вы шаг дальше уже просто, ну, КВН, Comedy Club отдыхают. Но вот в России свекла, морковь, лук, да, это то, что, ну, действительно является базой для любого малообеспеченного гражданина. И, скорее всего, мы дойдем до ситуации государственного регулирования цен на вот это все. Мы увидим опять гнилые какие-нибудь там горы, сваленные из каких-нибудь там складов, где из госрезервов, я не знаю, что они будут придумывать. Но реально все идет к тому, что самые базовые, самые ходовые овощи, продукты подвергнутся госрегулированию, будут какие-то санкции за их отсутствие, за повышение цен на них, значит, соответственно, начнется дефицит, соответственно, ну, много чего мы еще увидим в ближайшие месяцы после того, как все подсчитают урожай, прослезятся, скажут, опять погода виновата, опять что-нибудь там залило, что-нибудь высохло, но проблема в целом в путинской экономике в том, что все дошло до точки, все, когда война началась и начались санкции, и когда началось вот это импортозамещение и весь этот бред, все вдруг увидели, что без нефтяных денег, без вот этого разгильдяйства, которое можно себе позволить, когда у вас газ продается там на 100 миллиардов долларов в год, и это практически вам ничего не стоит, да, вы можете заниматься полной фигней. Вы можете вообще не работать и изображать экономику. Вот изображать экономику больше не получается. После того, как ушли все жирные моржевые, не морж, маржинальные, да, маржинальные какие-то вещи из российской экономики, сразу обнажилась вся ее неспособность вообще существовать, существовать в реалиях, да, без вот этой подпитки за счет нефтегазовой ренты, безразмерной, безбрежной ренты, которая заливала всю неэффективность. И полезли кризисы везде, и в жилье, и в банковской сфере, и в металлургии. И вот сельское хозяйство – это ярчайший пример того, как можно довести, вроде бы, люди хотят работать, вроде бы есть все условия для того, чтобы заниматься этим бизнесом. Но вот сама система коррумпированная, бездарная, неэффективная, построенная на воровстве и лжи, лицемерии, она не может существовать в таких условиях и показывает свое истинное положение. Минус 5% по сельскому хозяйству в этом году, я думаю, мы увидим. Но важнее то, что будут прикрывать все какими-то проблемами, опять же, с погодой. Будут прикрывать опять высокой ставкой. Опять Эльвира Сахипзадовна будет во всем виновата. Я думаю, Набиуллина, конечно, тоже как наш второй Чубайс в ближайшие месяцы. Падение экономики и кризис, который в России случится, будет носить ее имя, как кризис 90-х носил имя Чубайса. Я думаю, что мы услышим от Путина: во всем виновата Эльвира Сахипзадовна, понимаешь? Вот что-нибудь такое мы услышим. В отставку отправят, но это не прибавит картошки, свеклы и морковки российских магазинов.
Так, самое время напомнить, что у Вячеслава Ширяева есть телеграм-канал, который называется «Коротко по делу». Ссылку найдете в описании.
В одно слово.
Слитно. Большими буквами, я знаю, подписан. И YouTube-канал, который называется «Ширяев». Друзья мои, ссылку тоже найдете. Заходите и подписывайтесь.
Спасибо.
А вы знаете что? А можно я задам внезапный вопрос?
А, ну, все-таки внезапный сегодня?
Это внезапный вопрос, так. Я действительно сегодня внезапный. Я просто, конечно, еще помню Вячеслава как большого специалиста по самолетам. Так. И я подумала, а вдруг еще и по разведке. Тоже санкции. Мы же начали с санкций. Мне сегодня некому задать этот вопрос, а он рвется из груди. Британия ввела санкции против трех подразделений главного разведуправления ФСБ же, да? И 18
офицеров.
Это генштаба, да.
Управление генштаба, да.
Вот это я знала, кого спросить. И 18 офицеров военной разведки. Это что? Значит, 18 разведчиков попали. Вы как специалист по самолетам и в то же время экономист. Вы понимаете, что санкции вот это против чего? Это против что? Счета их арестовывают? Что происходит?
Ну, смотрите, вообще разведки всего мира и военные, в том числе, они существуют как бы по неким неписанным правилам. Ну, то есть, вот представляете, ЦРУ сражалась с КГБ и ввела бы санкции против КГБ, да, или против сотрудников КГБ. Ну, трудно себе такое представить, потому что, ну, есть какие-то, есть правила, да, то есть, условно, все понимают, что вот эта фирма это фирма под КГБ или под ФСБ. Она существует для того, чтобы у резидента, я не знаю, там в Париже была хорошая квартира, чтобы он ездил на хорошей машине, и, в принципе, резидент МИ-6 в Москве тоже не бедствует, да, потому что есть какой-нибудь фонд британский в Москве или что-нибудь. И вот как бы все понимают, и так все работает. Но когда начинаются совсем уж вот такие крутые разборки, как сейчас идут на международном уровне, могут вводить санкции против чего угодно, против фирм, которые являются официальным прикрытием для резидентур, могут вводить санкции персональные против людей, которые заподозрены к причастности к различным спецслужбам. Понимаете, есть же вот эти военные части, которые ВЧ какая-нибудь там номер, да, и какая-то из них относится там, допустим, к ФСБ, какая-нибудь относится к Главному управлению Генштаба и так далее. А по сути это может быть какое-нибудь там офисное здание, вполне себе выглядящее как какой-нибудь бизнес-центр, да. А чем там занимаются, а какими там программами софтом занимаются, вот не совсем понятно. Ну и, соответственно, конечно, можно вводить санкции против чувствительных каких-то секторов, например, сейчас, да, вот опять же с потолка беру какой-нибудь кейс. Например, вот есть там подразделение, которое занимается какой-нибудь компьютерной безопасностью, которое, естественно, имеет контракты, например, с какими-нибудь арабскими фирмами на закупку чего-нибудь там. И выглядит оно вполне себе легально. А на самом деле это воинская часть, какая-нибудь там номер чего-нибудь. И, разумеется, всем спецслужбам, ну, если хорошая разведка западная, она, естественно, знает, какая ВЧ чем занимается, против кого имеет смысл вести санкции, чтобы человек не ездил свободно за рубеж, например, не там, налаживал какие-нибудь связи, контакты. Поэтому вот сам процесс введения санкций против чекистов, да, против людей в погонах, которые занимаются разведывательной или контрразведывательной деятельностью, это, конечно, что-то новое, ну, в смысле, не невиданное, но в принципе, необычное. Но, тем не менее, логика в этом может быть какая-то вполне себе экономическая с точки зрения пресечения каких-то операций, которые не нравятся западным спецслужбам, или для того, чтобы ограничить возможности российских спецслужб по ведению оперативных действий за пределами Российской Федерации. Я бы так сформулировал.
Спасибо.
Спасибо.
Все понятно?
Все понятно. Вячеслав, спасибо, отпускаем вас. До свидания.